грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Добрый вечер. У всех на устах ситуация на Ближнем, на Среднем Востоке, в Сирии, в Турции, на голландских высотах. И не последнюю роль в этой ситуации собирается играть Россия и кремлевская дипломатия. И тема нашей сегодняшней программы – кремлевская дипломатия, амбиции и реальности. И в нашей разговоре в прямом эфире участвует Федор Шилов-Ковидяев, в 90-е годы первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер, Федор Вадимович. И журналисты-международники Борис Туманов, он у нас в студии. И Архан Джемаль, он у нас на прямой телефонной связи по скайпу, уже так можно сказать. Давайте Федора спросим, как по-вашему, Кремль превысил, что ли, свои возможности, претендуя на посылку миротворцев на Голланды?
Ну, в данном ситуации это просто невозможно по той причине, что было специальное решение в свое время, когда еще возник конфликт вокруг голландских высот, и помните, это было там много десятилетий тому назад, что члены Совета Безопасности ООН не будут участвовать...
Постоянные
члены Совета Безопасности не будут участвовать в качестве миротворцев в зоне именно этого конфликта. Потому что, вы помните, тогда было противостояние двух систем. Был Советский Союз, были Соединенные Штаты, которые достаточно жестко воспринимали друг друга и поддерживали разные стороны конфликта. И потом, понятно, если бы захотели быть Соединенные Штаты миротворцами, естественно, тут же бы выступил Советский Союз, потребовал своего участия, и наоборот. Да, то есть в данном конкретном случае я просто не вижу, в рамках какой юридической процедуры наши бы военные, наши миротворцы в военной форме могли бы участвовать в осуществлении такой операции. Хотя я думаю, что при определенных условиях гарантии своей безопасности Израиль бы тоже против этого не возражал. Просто сейчас это реально, это невозможно.
Борис, вы как думаете, какие вот тайные планы лелеет Кремль, пытаясь проникнуть вот в регион?
Вы знаете, я не думаю, что здесь было бы какое-то очень многослойное намерение за этим предложением.
Чтобы было тут много тайн, да?
Да, да, да. По-моему, мы просто хотим большего присутствия в этом регионе, что, в общем, вполне понятно и объяснимо. Другое дело, насколько к этому прислушиваются наши западные партнеры, вот постоянные члены безопасности, а главное – Израиль. Израиль сначала очень негативно среагировал на это предложение, но, насколько я вижу, сейчас они поуспокоились и ждут, что скажут американцы, судя по всему, прежде всего.
Конечно.
Вот,
конечно.
Да, и французы. Да. Вот. А так, в принципе, я думаю, что 350 российских миротворцев в этом районе, я думаю, что вреда они не причинят.
Давайте спросим Архана Джемали. Добрый вечер, Архан. Как, по-вашему, нужны ли российские миротворцы на оккупированных или спорных территориях между Израилем и Сирией? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, это невозможно чисто с юридической, процессуальной стороны, об этом мои собеседники уже говорили. Более того, я не думаю, что когда это предлагалось, то имелось в виду, что всерьез на это кто-то согласится. Что же касается технической стороны вопроса, то ничего невозможного в этом нет. Российские миротворцы работали в этом регионе после 2006 года, после конфликта между Израилем и Ливаном. В регионе присутствовали российские части как миротворцы, в этом качестве выступал так называемый батальон «Восток», знаете, чеченский спецназ. Так что технологически, технически это вполне возможно. Там можно зайти, разместиться, выполнять определенные задачи. Но я думаю, что в этом вопросе вот, в настоящий момент никто не заинтересован, никто всерьез российское предложение рассматривать не станет.
Федор Вадимович, вопрос тогда кто бы мог заменить вот те силы Австрии, по-моему, Черногории и Хорватии, вернее, Японии, которые выводятся из этого сектора?
Ну, знаете, ведь в это во многом процедура такая рутинная, да? Она включает в себя, с одной стороны, пожелания тех или иных наций, тех или иных государств направить своих, вернее, согласия, да, предварительно намерения, скажем так, направить своих миротворцев. С другой стороны, там есть даже в том числе элементы жеребьевки, да, то есть, ну, вот не такой прямой жеребьевки, да, когда там что-то такое в урне, и кто-то туда запускает руку и просто так вот случайно выбирает, да. Но, тем не менее, Объединенные нации учитывают самые разные факторы, связанные и с культурой, и с религией, и с тем, чтобы те, кто прибывают на данную территорию, как-то понимали, что там происходит. С другой стороны, чтобы они не были непосредственно вовлечены с той или иной стороны конфликта в происходящее. Да? То есть, чтобы вот, учитывая и культурную специфику данного региона, и одновременно, чтобы это люди были, которые, ну, как бы, достаточно могут посмотреть на ситуацию со стороны. Конечно, здесь будет, безусловно, учитываться мнение Израиля, да, и в Соединенных Штатах, как основного израильского союзника, потому что, конечно, никто не сможет навязать Израилю того миротворца, которого он не захочет видеть. И в этом смысле Израиль будет всегда поддержан Соединенными Штатами, это надо понимать.
Вопрос Бориса, насколько глубоко Россия вовлечена в сирийскую проблему, вот насколько она уже ангажирована по одну сторону этой баррикады?
Так, кто не ангажирован с другой стороны?
Что вы говорите?
Кто не ангажирован с той или с другой стороны? Все ангажированы.
Все ангажированы. Все ангажированы. Я боюсь, что в этой ситуации наш израильский партнер Нетаньяху ведет себя не самым разумным образом. Я сейчас поясню свою мысль. Вот я смотрю на ситуацию. Да, Израиль имеет все основания опасаться Ирана. Раз. Израиль имеет все основания опасаться Хезболлы. Израиль имеет все основания опасаться того хаоса с очень большим, я бы сказал, привкусом исламизации, который возникнет неизбежно в Сирии, да? И в этой ситуации было бы гораздо разумнее с его стороны найти общий язык с палестинцами. Чего они никак не хотят, вернее, господин Нетаньяху никак не хочет делать. Я сегодня наткнулся на сообщение о том, что вот принято решение построить еще там... Сколько
причем на севере.
Несколько,
уже
да,
теперь на севере.
Несколько сотен до,
530,
домов.
530, да, домов.
Вы понимаете, уже... это...
На северных, в северных поселениях, да, на территории.
Я пытаюсь понять, каким рациональным соображением руководствуется израильское правительство, которое решает вот такие
вы
демарши.
Вы не один, потому что Джон Керри тоже не может понять,
потому
что происходит.
Потому что это решает? Какую-то жилищную проблему, что израильское население, там, перенаселение какое-то там и так далее. В чем тут дело? Я не могу понять. Неужели Нетаньяху и его присные вот на этом ультранапряженном фоне, который грозит региональной катастрофой, позволяют себе роскошь еще предаваться каким-то внутриполитическим интригам и соперничеству? Это было бы просто глупо, если это действительно так.
Давайте Архан, да, спросим Архана Джамаля. Да, как вы считаете, послужит ли это спичкой в пороховой бочке вот это решение построить новые поселения?
Я не знаю, будет ли это какой-то спичкой в пороховой бочке, потому что этих спичек было уже много, и порох горит. Да? То есть, но просто нужно отметить такую вещь, что вся история существования Израиля, а также весь бэкграунд появления Израиля, построен на конфликте с окружающим пространством. Да? То есть, как сама идея дома для еврейского народа возникла из на фоне такого европейского антисемитизма, на фоне дела Дрейфуса, Так и само существование Израиля, когда он уже появился в 1947 году, строилось на конфликте с окружающими соседями. Это стало как бы идеей фикс. Это стало то, что, собственно, сплачивает, удерживает и формирует израильское общество. Для меня как бы не совсем понятно, как Израиль может существовать вне войны. Я думаю, что если как бы вот не будет этого внешнего конфликта, если как бы его не подогревать, а наоборот вот дать ему рассосаться, то это как раз и будет главной проблемой для существования Израиля.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на СМС 8 903 743 2801 и на нашем сайте свобода.орг. Сегодня мы обсуждаем проблемы кремлевской дипломатии, ее амбиции и реальные возможности. У нас участвует в программе бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Федор Шилов-Ковидяев и журналисты-международники Борис Туманов и Архан Джемаль.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что в нашей студии Федор Шалов-Ковидяев и Борис Туманов, и на прямой связи по скайпу Архан Джемаль. Федор Вадимович, вы согласны с Арханом, что война – единственная форма существования израильского государства?
Ну, видите, поскольку эту форму существования Израилю навязали, все-таки, справедливости ради, надо сказать, что в 47-м году не Израиль на кого-то напал, а на Израиль напали соседи, арабские соседи. Да? До этого вообще большинство земель в Палестине было куплено за деньги. Другое дело, что эти деньги не дошли до людей, да, то есть местными, скажем так, руководителями. Они были просто взяты в собственность, да, были просто украдены у собственного народа, у своих ДКХ. Да, и поэтому это вызвало определенное возмущение и внутри Палестины, да, потому что когда образовалось государство, оказалось, что та земля, которая была продана и законно куплена, воспринималось арабским населением Палестины все равно как своя, потому что они не знали, что их собственные князья, условно говоря, да, просто их продали вместе с этой землей, да, просто торговали их землей у них за спиной. Поэтому тут ситуация довольно сложная и неприглядная на самом деле и со стороны в том числе арабского окружения. Другое дело, что Израиль, да, он привык теперь жить уже в такой ситуации, когда он может в любой момент подвергнуться нападению. И поэтому он постоянно готов к отпору, постоянно готов к войне. Что тут делаешь? Но это вынужденная ситуация. Но я хотел бы сказать еще об одном элементе, который вообще как-то мало учитывается. Вот вы говорили там об ангажированности той или иной стороны в конфликте, да? Но посмотрите, что вообще происходит с американцами. Ведь все говорят об Иране, все говорят о Хизбалле. Но никто не говорит о том, что мощнейшую сейчас поддержку и защиту Башар аль-Асад получил со стороны Ирака. Ведь и я понимаю премьера Нури аль-Малики, который и деньгами, которые, между прочим, получает за экспорт нефти, то есть американскими деньгами финансирует режим Асада, и оружием снабжает его, да? А потому что у Нури аль-Малики есть проблема курдов. И поскольку все-таки ситуацию с сирийскими курдами семейство Асадов каким-то образом удерживает, то, естественно, никакая другая ситуация, которая могла бы привести, скажем, к обособлению сирийского Курдистана или к каким-то другим событиям, не устраивает иракское руководство. Поэтому вот посмотрите, супердержава, да, которая не в состоянии проконтролировать, что делает ее абсолютный вассал. И которая фактически вот через Багдад финансирует того же самого Асада. Его войска, и я повторю, и финансово, и горюче-смазочными материалами, как это у нас говорят, и оружием в конечном итоге. Поэтому вот эта вот самая ангажированность, она приобретает иногда такие совершенно фантастические конфигурации. Потому что вот действительно и Лоран Фабиус сказал, что вот непонятно, как же так, вроде как будет же побеждать Асад, да? И американские аналитики говорят, как же так, похоже, что вообще он может победить. Израильтяне, да, Моше Айалон сказал, что в принципе к концу года Асад может решить все свои проблемы. Да, то есть для всех это оказалось какой-то полной неожиданностью, потому что все считали, там, полтора года уж во всяком случае считали, что вот-вот и сейчас все режим рухнет. Знаете, как говорят на идыш, мицгедем, с чего бы?
Борис Услова, вы как считаете, оцениваете ситуацию в Сирии?
Вы знаете, что я вам скажу, Владимир? Я очень боюсь, что время, когда можно было по традиции говорить о, так сказать, израило-палестинском конфликте, вот, точечном...
Или, наоборот, арабо-израильском.
Да, как кончилось. Ситуацию нужно рассматривать в комплексе. А в этом комплексе, простите меня, кроме сирийского кризиса, появилась еще и Турция эрдогановская, в которой мало того, что, бог с ним, я не буду сейчас затрагивать вопрос противостояния оппозиции и правительства, но когда в марте этого года две ведущие газеты, Хюрьет и Милет турецкие, практически синхронно опубликовали статьи о том, что скоро будет великая или новая Турция, причем подробно перечисляя, кто в нее войдет. В нее войдет вот слева направо северная часть Греции, весь Кипр, север Сирии, север Ирака, плюс к этому еще Аджария и бывшая Нахичеванская СССР, которая сейчас принадлежит формально Азербайджану. Понимаете, когда, вот если рассматривать это вот в этом контексте, то ты понимаешь, что там не какой-то там Израиль или палестинцы, так сказать, творят, так сказать, вот эту нестабильность. Нестабилен весь регион. И вот здесь, возвращаясь к тому, что говорил Федор, у меня тоже глаза на лоб лезут. Ну ладно, Турция член НАТО. Кто-нибудь из членов НАТО вякнул на нее хотя бы? Просто сказал, ребята, вы что?
Обещают те же самые Соединенные Штаты.
Вы что, обещают те же самые Соединенные, хотя бы под столом там. Ничего подобного. Абсолютно. Понимаете? Поэтому я, честно говоря, мы могли бы, конечно, сейчас разразиться нашими традиционными проклятиями в адрес империалистов и там западных стран. Но иногда диву даешься.
Полное недоумение. У меня лично вот
просто. И мало Ливии было, что ли? Вот это удивляет.
Архану вопрос. Вы как оцените амбиции геополитические турецких националистов?
Ну, что сказать? Во-первых, я как бы не считаю, что процессы, которые идут в Турции, являются развитием сирийской ситуации. Я вообще не считаю, что арабская весна имеет какую-то общую единую природу. Но вне всякого сомнения мы вынуждены констатировать следующее, что вот страны, которые окружают Сирию и увязли в этом конфликте, они так или иначе должны менять свое отношение к этому конфликту по мере его изменения и развития. Для нас вот как бы существует такая вот двухлетняя война в Сирии. А на самом деле у этой двухлетней войны есть три очень внятных и понятных периода. Там, первый – это такое восстание против режима антиасадитское, которое очень скоро переросло в такое противостояние города и деревни. И это противостояние как бы переросло по объективным причинам, потому что предпосылки к этой гражданской войне – это либеральные реформы экономические, которые попытался в первом плане нулевых провести Асад. Они напоминали отчасти российские реформы 90-х годов. Это было связано с обнищанием такой суннитской крестьянской деревни и с таким нагуливанием жира Алавицкого, ну и не только Алавицкого, он и христианский, он и русский, как бы из нас меньшин состоящий город. Да, вот, сложилась такая этно-конфессиональная такой конфессиональный расклад, что деревня была суннитская, а город нет. Через какое-то время и этот вопрос ушел на второй план, и фактически шла межобщинная резня. Да? Началась межобщинная резня, которая уже имеет достаточно слабое отношение к тому, что там Асад не такой, как кому-то хотелось. Поскольку сам конфликт, природа этого конфликта меняется, то совершенно очевидно, что и окружающие страны, окружающие игроки, в том числе и Турция, должны менять отношение к этому конфликту. На мой взгляд, те проблемы, которые возникли у Турции, вне зависимости от того, какие результаты там Турции будут в итоге, должны победителей этих конфликтов там, да, навести на мысль, что это удачный повод, чтобы несколько дистанцироваться от сирийской ситуации и перестать в ней играть столь активную роль.
Спасибо. Вот я хотел спросить Федора Вадимовича, как вы считаете, повлияет ли как-то на ситуацию в регионе выборы в Иране, вот, которые предстоят, и как они могут взрывоопасно, что ли, создать...
Нет, здесь я могу согласиться, между прочим, с премьером Нетаньяху, израильским премьером Нетаньяху и его министром по международным делам и делам разведки, которые, в общем, сказали разными словами, но практически одно и то же, что они не ожидают, что политика Ирана изменится в зависимости от того, кто победит. То есть, если победит, скажем, там, умеренный реформатор, там, или наоборот, там, я не знаю, реакционер, там, неважно, какого лагеря он будет придерживаться. В отношении, скажем, там, вот, внешней политики, очевидно, действительно мало что изменится, просто потому, что если мы посмотрим на темы предвыборной кампании в Иране, которая вообще очень скоротечна, но тем не менее все-таки какую-то повестку дня можно вычленить, и за течением самой этой вот скоротечной избирательной кампании, то мы увидим, что главным образом то, что волнует людей, это прежде всего внутриэкономическая ситуация. Потому что главные претензии, которые вообще высказываются уже уходящему теперь режиму Ахмадинеджада, что он разбазарил эту вот нефтяную манну, которая падала на головы иранцев, разбазарил их на второстепенные и малоэффективные проекты или даже прожекты, как иногда их называют тоже в полуполемике оппоненты. То есть все ополчились вот на эту вот экономическую политику. И мы видим на самом деле, что в реальности, да, там, где это возможно услышать, средний класс высказывает, представители среднего класса высказывают очень большие опасения насчет своего будущего в Иране. Да? То есть вот экономические проблемы волнуют. А не чувствуется, что, скажем, там внешняя политика нынешнего руководства, уходящего руководства Ирана или духовного руководства страны каким-то образом подвергается сомнению или критике. Я не знаю, что скажет Борис, но
я, например,
не увидел даже у реформаторов и у умеренных какой-то критики в адрес.
Я, честно говоря, не думаю, так же, как и вы, Федор, я не думаю, что даже гипотетическая, весьма гипотетическая победа условного реформатора может привести к каким-то существенным изменениям во внешней политике Ирана. Но я не исключаю, что в каких-то нюансах Иран будет вести себя более прагматично. То есть он может снизить накал противостояния своего, причем чисто риторического, чисто идеологического, с Западом, и, может быть, это принесет ему большую пользу, нежели вот сегодняшняя трескотня по поводу того, что, так сказать, вот мы вас раздавим, Израиль должен перестать существовать и так далее и тому подобное. Ведь, по сути дела, если мы всмотримся в эту ситуацию, что беспокоит всех в Иране? Только одно. Вот опять же, это гипотетическая перспектива создания атомной бомбы в Иране. Но мне кажется, что и эта проблема тоже немножечко, как вам сказать, она спекулятивно преувеличена. Ну, посмотрите, вот КНДР, там та же ситуация. Единственное, что, так сказать...
Там кому, это уже есть.
Кому, да, там уже бомба есть, бомбочка, так сказать, и так далее. Ну, угрожает она, эта бомба, ну, Южной Корее, понятно, и так далее. Но нужно, видимо, додуматься до совершенно уже фантастического предположения, что значит, руководители Ирана или Северной Кореи съезжают с катушек настолько, что они, значит, там кидают атомную бомбу на Японию, потому что, естественно, в Соединенные Штаты эта бомба не долетит никогда. Но даже если долетит, ведь исчезнет и Иран, и Северная Корея мгновенно. Спрашивается, во имя чего все это?
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Архану Джемалю. Чьей победы на выборах в Иране вы ожидаете?
Алло, я не слышал.
Да, вот какого результата выборов в Иране вы... Какой результат вы прогнозируете?
Ну, для меня достаточно очевидно, что победа будет на той стороне, которую... Ну, так условно здесь в России называют консерваторы. Конечно, никакими консерваторами они не являются. Мне достаточно странно слышать критику по отношению к Ахмадинеджаду, что он растрынкал нефтяные деньги на какие-то прожекты. Я впервые слышу, что какими-то прожектами называется ядерная программа. Создание как бы ядерной программы, вне зависимости от того, является ли это программа энергетической и военной, это, безусловно, глобальный проект, в котором заинтересована любая нация, этим занимающаяся. И вот разговоры о том, что скинет бомбу на Японию, да после этого их сметут. Прежде всего, я вам напомню, что в Советском Союзе существовала так называемая доктрина ядерного сдерживания. Сейчас об этом говорят меньше. Но достаточно очевидно, просто по опыту, что ядерное сдерживание есть, и оно работает. И если в свое время Израиль под любыми соусами, под любыми предлогами позволял себе, скажем, отбомбиться по неядерным соседям, решая там какие-то задачи, избавляясь от каких-то своих страхов, то, скажем, отбомбиться по ядерному соседу — это уже совсем другой формат. Я не знаю в мире такого рода примеров. Так что, безусловно, те силы, которые называют консервативными, которые как бы увязываются с Ахмадинеджадом, они, конечно же, вывели Иран на новый рубеж, на новый виток, в некое новое положение в мире. И для меня совершенно очевидно, что это иранцы понимают прекрасно. Поэтому я думаю, что возможности того, что победят реформаторы, которые тоже реформаторы условно, потому что не совсем понятно, о каких реформах идет речь, когда их называют реформаторы, что победа от реформаторов, она, ну, такая, скорее гипотетически возможная, чем реальная.
Вопрос Федора Шолоковича. Применима ли к ситуации Ирана вот эта доктрина ядерного сдерживания, как по-вашему?
Ну, я должен сказать, во-первых, да, что действительно в ходе избирательной кампании многократно со стороны разных кандидатов звучала критика именно в разбазаривании денег. Причем не в адрес ядерной программы. Почему я сказал, что внешняя политика вряд ли изменится. Речь шла о действительно очень рискованных, не будем сейчас вдаваться в это, да, затеянных Ахмадинеджадом экономических проектов, которые на самом деле тоже там их можно назвать реформами, не реформами, но, в общем, был целый ряд экономических проектов, там, связанных с развитием Севера, скажем, Ирана, там, еще с другими вещами, да, которые не принесли никаких плодов. Видимо, деньги были просто в значительной степени банально и пошло украдены при помощи коррупционных схем. Они не принесли никаких результатов, но легли с тяжелым бременем на представителей среднего класса, которые вот сейчас, я повторяю, испытывают определенные трудности и достаточно серьезные трудности. Хотя их тоже не надо гипертрофировать и там хоронить Иран и говорить, что он там рухнет, и что там под грузом своих экономических проблем, и вообще, что тоже эта страна, вот она вот уже падающая. Все это, конечно, тоже сильное преувеличение, но тем не менее. А что касается доктрины ядерного сдерживания, то она была не у Советского Союза вообще. Доктрина ядерного сдерживания, если вспомним, вообще само по себе ядерное сдерживание, впервые вот эта формула была произнесена так четко и так определенно Маргарет Тэтчер. Да? И доктрина ядерного сдерживания, она была именно сформирована Западом, и ядерного сдерживания Советского Союза. Да? Советский Союз сказал, хорошо, вы нас сдерживаете, мы вас будем сдерживать. Вполне логичный ответ, вполне укладывающийся в логику тех событий, опять же, я повторяю, биполярного мира, когда есть Соединенные Штаты со своими союзниками, Советский Союз со своими там союзниками-сателлитами, их можно называть по-разному, так же, как и западных союзников, можно называть сателлитами в той системе. Да? Вот, поэтому, если говорить об Иране, то ведь проблема на самом деле того, что, скажем, Израиль не наносит бомбовые удары так, как он это сделал несколько, опять же, там, да, в 90-е, по-моему, годы, да, в конце 80-х годов, заключается совсем в другом. Тогда просто был один ядерный центр, да, а сейчас эти центрифуги распылены между, по-моему, несколькими тысячами объектов, которые существуют на территории Ирана, это просто совсем другая стратегическая и тактическая задача. Да? То есть как вы можете... У Израиля просто нет тех элементарно технических средств, чтобы одновременно нанести удары по всем этим центрам. Потому что ведь неизвестно же вообще, разрабатывается ли по-настоящему где-то ядерное оружие в Иране. Да? И если да, то где? Этого просто никто не знает. Поэтому вам надо подавить несколько тысяч объектов одновременно. Но Израиль это сделать просто не в состоянии.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня?
Да, ваш вопрос нашим гостям.
Это Юрий Владимирович из Волгоградской области. У меня есть такой вопрос ко всем участникам. Скажите, нынешняя Россия не имеет того международного авторитета, который имел при Советский Союз?
Не имеет, да, да.
И так, я бы хотел бы знать, что есть тот же мат. Так он ответил, если вы не слышали. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что, скажем, в какой-то степени Советский Союз организации жизненной цели? Когда запрещал местную национальную культуру и все остальное прочее.
Спасибо, да, мы примерно поняли ваш вопрос. Что Россия не имеет того авторитета, что имел Советский Союз на Ближнем Востоке, вот считает наш...
Какого авторитета, прежде всего спрошу? Не имеет того авторитета. Какого?
Того. Страха нет.
Не боятся.
Да.
Ну, но вообще, на самом деле, арабский мир нас тоже не шибко боятся.
А почему нас должны бояться, если мы ведем себя более или менее прилично?
Как выразился президент вчера, если не мы, то нас.
Нет, это я понимаю, но вы же понимаете, что это риторика, причем довольно беспомощная, которая адресована только внутренней аудитории, и поскольку там фронт, нужна фронтовая риторика.
Да, но не на фронте, а при вручении премии в области литературы и искусства это сказал.
Ну, если мы переходим к этой теме, Владимир, я могу сразу добавить следующее.
В литературе и искусстве у нас, к сожалению, тоже употребляются такие выражения.
У меня возникает в последнее время прочное ощущение, что я присутствую при какой-то довольно удачной пародии на советскую пропаганду, советскую идеологическую риторику и так далее. Потому что когда наш президент говорит о том, что мы должны быть первыми и в обороне, и в науке, и в искусстве, и в литературе, и так далее, и тому подобное, ну, осталось только одно – назначить рейтинговую комиссию у нас. Мы же уже это делаем. Университеты. Мы недовольны тем, что наши университеты, видите ли, они не да. недостойных местах, да? Мы свою рейтинговую комиссию создадим и будем утверждать, что мы первые в мире и так далее. А что касается вот этого, если не мы, то нас, ну, вы понимаете, это уже упрощенное до инфузории туфельки, вот это вот знаменитое советское вот состояние такое, так сказать, если мы не будем заботиться о защите Родины, то враги не дремлют, они нас немедленно съедят. Вот и все, понимаете? Потому что в этом никакой даже осознанной политики нет. Я не удивлюсь, кстати говоря, если уж позволить себе...
Что это рефлекторно.
Нет, нет, если... Это уже почти рефлекторно. Если позволите мне небольшое отступление, когда уже, так сказать, доходит до действительно до абсурда, когда нам заявляют, что мы, оказывается, были победителями в Первой мировой войне. Чуров вот недавно выступил с таким заявлением. И что кругом враги, что все окружение наше желает России, конца России, вот уничтожения. Вы понимаете, я не удивлюсь, я понимаю, что сейчас я утрирую. Но через 2-3 года это вполне возможно, поверьте моему опыту. Они додумаются до того, что будут говорить, что какие-то там, так сказать, я не знаю, масоны или еще кто-то направили Христофора Колумба специально на другой берег Атлантики, чтобы он открыл Америку, с тем, чтобы потом она губила Россию. Понимаете, это уже не поддается никакому ни осмыслению, тем более обсуждению.
Давайте Архана спросим, как вы оцените вот этот антиамериканизм, который проявился в речи президента на канале Russia Today, где он сказал, что в Америке рабство даже как-то въелось в сознание, то, что мы преодолели как крепостнический, у нас это коллективизм, а у них индивидуализм.
Ну, я понял вопрос. Ну, я просто бы отметил так, что в отличие от Советского Союза, этот антиамериканизм, антиамериканизм такого внутреннего пользования, имеет такую, скорее, пропагандистскую. Ну, как Израилю необходим конфликт для консолидации общества, так и вот России, видимо, необходим какой-то конфликт или хотя бы его иллюзии для этой консолидации. На деле же такой путинский словесный антиамериканизм ничем не подтверждается, и в этом глобальная разница. Потому что ну вот есть, допустим, проблема по ПРО, да, по размещению ПРО. Вот у нас недовольны, а американцы хотят. Да? Ну, это начинается такая вот перебрасывание дипломатическими нотами, заявлениями и так далее. Если бы речь о Советском Союзе, он давным-давно бы уже загнал бы какие-то средства и оружие талибам и таким образом перекрыл бы американцам кислород. То есть, конечно, никакого реального антиамериканизма нет. Есть такая вот алармистская риторика крупных чиновников, решающая какие-то внутренние вопросы.
Вопрос Федора Шелуха-Ведяева. Как вам то, что Кремль предложил политическое убежище вот этому Сноудену, который выдал секреты ЦРУ?
Ну, прежде всего, я хочу сказать, что я не очень понимаю, как это в данном случае реализуемо технически. Да, потому что если бы он находился на нашей территории, попросил бы политического убежища, ему бы его предоставили, я это понимаю. Да? Но для начала надо доставить этого господина сюда к нам.
Ну, может, в посольстве, если он где-то прячется.
Для начала надо, чтобы он захотел к нам приехать.
Прийти в посольство, да. Там в наводнение, правда, но пусть придет где-нибудь в Швеции.
Во-вторых, я это рассматриваю тоже в такой вот стилистике, ну, как бы обмена колкостями, да? Потому что, значит, вот вы нам Магнитского, мы вам Дима Яковлева.
Ага. Сейчас, вы Федор нам, Вадимович, там, давайте сейчас...
Еще что-нибудь? Мы вот вам вот снова...
Допустим, Борис ответит. Туманов сейчас мы вам микрофончик поправил. Как вы оцените эту ситуацию со Сноуденом? Она попахивает антиамериканизмом?
Вы имеете в виду ситуацию со Сноуденом или, или то, что те секреты, которые он открыл?
Ну да, но они же не России принадлежат, эти уже секреты. Просто наши из вредности хотят его сделать героем.
Вот, вот тут, вы знаете, здесь нужно, видимо, обращаться к специалистам-психологам. Мне, честно говоря, трудно понять, почему, в общем, рядовой информатист, так сказать, вот ЦРУ вдруг устраивает вот такую... утечку и разоблачение и так далее и тому подобное. Понимаете, то, что он рассказал, то, что он обнародовал и так далее и тому подобное, все это можно было предположить, и все это можно предположить по отношению к любой спецслужбе мира. Вы понимаете, спецслужбы, равно как и армии, они... умножали свои возможности по мере роста технического прогресса. Ну вот, говорят, глобализация, глобализация, вот интернет, всемирная паутина, вот гаджеты, один совершеннее другого и так далее и тому подобное. Скоро, так сказать, уже прямо в мозг нам будет. Ну, естественно, это порождает новые возможности не только для честных обывателей, но и для спецслужб. Разумеется, когда спецслужбы нам с оскорбленным видом говорят, как вот те же самые американские спецслужбы, это делается для блага наших же сограждан, это борьба против терроризма и так далее и тому подобное. Хорошо, но тогда простите меня, если уж вы такие все проникающие, я абсолютно уверен, что от повседневных расстрелов на улицах американских городов и школ, допустим, да, гибнет больше людей, чем от терактов реальных.
В Америке.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, Федор Владимирович, вот вы свою мысль закончите. Как вы видите эту ситуацию со Сноуденом?
Ну вот я технически не понимаю, как он может получить сейчас вот убежище у нас. Во-первых, потому что я от него ничего не слышал. Угу. Да? Он находится не на нашей территории. Нет. Поэтому я это оцениваю скорее как вот обмен колкостями. Да? Продолжение обмена колкостями. Да? Что вот если у вас есть тот человек, которого вы считаете, там, я не знаю, предателем или кого-то, да, а мы его, наоборот, считаем
пригреем,
ангелом.
Да.
Ангелом, который раскрыл все ваше безобразие миру. И поэтому надо защищать, потому что это право человека, право получать и распространять информацию. То есть мы пытаемся как бы им же вернуть их же претензии по отношению к нам. Да? И мне еще хотелось бы сказать вот буквально несколько слов по поводу авторитета. Вот нам задал вопрос наш слушатель, что вот у России не тот авторитет, который был у нее когда-то. Вы понимаете, опять же, ситуация в современном мире, я недаром упоминал вот эту вот парадоксальную ситуацию, когда вассал Америки, Ирак, снабжает на американские же деньги режим, с которым борется Америка, я имею в виду сирийский режим, и оружием, и нефтепродуктами, и деньгами. Да? Вообще вот это вот понятие авторитета, как он был раньше, вообще не существует сейчас в мире. Да? Ни у кого нет этого авторитета. Вот того авторитета, который был. Ни у Соединенных Штатов, ни у блока НАТО, там, как его там не оценивать, да? Ни у отдельных европейских стран, ни у Европейского Союза, ни у лидеров в арабском мире. Мы же видим, да, какая реальная проблема сейчас существует с возобновлением этих вот внутренних разделений в арабском мире. В исламском мире нету авторитетов, да, тех авторитетов, которых мы могли наблюдать там 20-30 лет тому назад, да, которым прислушивались все. Сейчас фактически все находятся под вопросом. И это вот проблема, о которой начал говорить Борис где-то полчаса тому назад, она является ключевой в современном мире. Вот с этим мир никак не может понять, что делать.
Давайте Архана спросим, можно ли ожидать появления Сноудена в одном из российских посольств за рубежом?
Ну, я думаю, что пока у него таких планов нет. Судя по тому, что я читал, он планирует на китайское какое-то правительство Но я думаю, что если прижмет, если он окажется в ситуации аналогичной той, в которой оказался Ассанж, то почему нет, все это может. Меня, честно говоря, удивляет такое вот отношение к нему моих собеседников. Да? Потому что превращение страны в такой роман Орвелла, который в равной степени имеет как бы отношение к Соединенным Штатам и к нынешней России, это в любом случае мерзость. И всякий человек, который там даже в намерении своем выступил против этого, заслуживает похвалы, поддержки, там, да, одобрения и помощи. Поэтому как бы то, что Россия предложила ему защиту в крайнем случае, там, да, это, в общем-то, хороший, благородный поступок. Другое дело, что внутри страны Федеральная служба безопасности делает те же мерзости, что и американская НБ. Да? Это как бы другой вопрос. Но осудить Россию за то, что она предложила человеку помощь в вот такой ситуации, это довольно странно.
Мы не осуждаем, мы просто ищем мотивы
наши
ее.
Наши спецслужбы хотят его использовать в своих интересах, может быть.
Что-то я не заметил, чтобы кто-то из нас осуждал это.
Нет, мы просто говорили именно о том, что мы сейчас возвращаем американцам их собственные упреки, адресованные нам. Больше ничего.
Я скептически отношусь к возможности переезда Сноудена к нам, прежде всего потому, что Китай еще своего слова не сказал. Да. Не надо забывать и об этом. Не надо забывать о том, что именно Сноуден рассказал о том, что американцы предпринимали хакерские атаки на китайскую сеть. Ну, так что это, как говорится,
да, и он-то просто рассчитывает, что он может быть интересен китайцам. Другое дело, я почему и говорю, что это может свидетельствовать, вот наше предложение может свидетельствовать об интересе наших спецслужб к нему. То, чтобы он попал к нам. И его взяли в разработку, да, и он бы начал работать на наши возможности, на наши спецслужбы, рассказал бы, что там происходит, как, где, да, как ходят, как сдают, как Владимир
Владимирович. Объяснил, как ходят, как сдают. Да, как по-вашему, на будущей неделе будет саммит большой восьмерки, какие Россия должна решить в первую очередь задачи и проблемы вот в современном мире?
Знаете, я с некоторым недоумением жду вот этого события, потому что соберутся представители наций, которые так по-разному смотрят на все, что происходит с ними, вокруг них и в мире вообще, что я вот не беру сейчас прогнозировать вообще исход этого саммита. Вот если еще год назад, да, мы понимали, что вот по этим вопросам там будет какое-то продвижение, здесь не договорятся, тут будут какие-то острые разногласия. Теперь вот стало модно говорить, да, что вот Россию не воспринимают как партнера. И у меня такое впечатление, что вообще мало кто в мире сейчас другого воспринимает как полноценного партнера. Вот если посмотреть, что происходит там внутри Европейского Союза. Да, вот все эти разделения, которые существуют внутри, да, между Британией, Францией, Британией, Германией, Францией, там, севером, югом, западом, центром, да, контроверзы, которые постоянно возникают между Соединенными Штатами и ближайшими союзниками. То есть вот этот дух партнерства, мне кажется, вообще в принципе исчезает. Исчезает даже сама материя, да, потому что не только нас все меньше и меньше понимают, но и мы все меньше и меньше понимаем, кто вообще перед нами находится, особенно вот после того, как принимаются все эти замечательные законы там во Франции, начинают обсуждаться в Германии. Такое впечатление, что ничего более важного у людей, чем там, я не знаю, узаконить однополые браки, нету, да. В этой ситуации действительно, ну, непонятно. А о чем говорить?
Давайте Архана спросим, как по-вашему, исчезло ли былое взаимопонимание между членами Большой Восьмерки?
Ну, просто нужно как бы понимать, что в тот момент, когда это была еще не Восьмерка, а Семерка, это был такой клуб наиболее влиятельных стран мира, находящихся на одной стороне. Да? Когда конфронтация закончилась, Россию вот за то, что она как бы пошла на такое сближения конца 80-х, начала 90-х ввели в таком поощрительном немножко ключе поэтапно в этот клуб, то он перестал иметь вот некий тот изначальный смысл, который имел. Это перестало быть штабным совещанием одной из сторон. И мало-помалу это превратилось в такую вот ритуальную вещь, то есть статусные такие вот встречи с обменом заведомо известных мнений, да, без какой-то такой вот корректировки и выработки решений. В принципе, говорить о том, что восьмерка вот должна привлекать реальный интерес к себе, ну, я думаю, что с конца 90-х уже это бессмысленно.
Борису Туманову слово.
Я, пожалуй, соглашусь с высказанными только что мнением, потому что и ваше мнение тоже. Понимаете, мы, по-моему, потихонечку начинаем скатываться к той ситуации, которая, скажем, если говорить о Европе, да, которая существовала на нашем континенте в середине 19-го, даже с начала 19-го и вплоть до середины 20-го века. Потому что партнерство, да, было возможно, была Антанта. Россия, так сказать, партнерствовала то с одним блоком, или с одной страной, с другой страной, там, и так далее, и тому подобное. Да, это было партнерство, причем оно было основано прежде всего на каких-то геополитических, после этого экономических соображениях. И это был период более или менее длительный, но потом новые обстоятельства заставляли этих вот партнеров проявлять большую гибкость и даже изменять друг другу. Да? Сегодня посмотрите, что делается. Мы столько наговорились о том, что нашим партнерам, и в Европе тоже, вот Европа от Атлантики до Урала, Европейский Союз наш партнер, фигушки, что вы будете делать с Европейским Союзом, который, как предупреждает уже сегодня Организация сотрудничества и экономического развития, стоит накануне нового кризиса, который продиктован, как вы думаете, чем? Началом и мощным началом миграции внутри Европы, с юга на север. Теперь уже не магрибинцы, оказывается, а теперь греки, итальянцы, испанцы, португальцы, они все прут на север, в Германию, в Данию, в Бельгию, во Францию, в Великобританию и так далее. Вы можете себе представить, чем это может кончиться, если это не остановить?
Ну или как-то не ввести какие-то рамки.
Потому что это одновременно плодит безработицу, конкуренцию на рынке труда, следовательно, социальные трения, которые каким образом будут пригашиваться?
Угу. Вот. Да, потому что вы же все равны.
Как о каком партнерстве можно говорить?
Да. Вы же все равны внутри, значит, получается, что вы должны проводить какие-то новые линии, есть там европейцы первого порядка, второго порядка и так далее. То есть вот это какая-то совершенно фантастическая ситация.
Давайте Архана спросим,
которая не осознается.
Закат Европе очередной, как по-вашему, Архан?
Не закат, а проблема.
Еще раз. Вот
кризис Европе грозит из-за этой миграции южных, как сказать,
народов
на север, да.
Южных европейских народов?
Да, испанцы, португальцы, итальянцы.
Ну, Европа существует достаточно давно, и она постоянно перемешивалась, да, и это шло очень долго. Как локальная Европа, заключенная вот в границы таких вот национальных государств, это феномен 19 века.
Спасибо, Архан. Давайте мы на этом прервемся, потому что наше время истекло. Я напомню, что у нас в программе участвовали Федор Шолов-Ковидяев, Борис Туманов и Архан Джемаль. И на волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов. Спасибо всем участникам.
Спасибо.
Спасибо.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.